дифирамб!
Оптимистический у нас сегодня дифирамб будет. Следующая часть точно. Поскольку будем мы слушать ваши вопросы, дорогие друзья, обращаюсь я к нашим слушателям. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Здесь есть несколько хороших вопросов. Их не несколько, их много, но вот я что-то такое отбираю, потому что все не успею прочитать, которые пришли на наш сайт до начала программы. Напомню, что сегодня Игорь Костолевский у нас в гостях. И согласна абсолютно все-таки, вот профессия актерская – это все равно вот риск. Без риска это не имеет никакого смысла. Никакого куражу. Смысла нет в этом. Правда
конечно,
же?
Конечно, да? конечно.
И, конечно, вот когда такие работы, как Плюшкин неожиданный или тот же Карамазов, а там...
Не знаю, ты знаешь, у меня... вот я понимаю, что его как-то... Это как-то прошло, но вот где я играл бомжа...
О, кстати, очень я люблю эту вещь.
Усадьба.
Такая мелодрама, телевизионная.
Да, причем да, такая... Да. Она достаточно такая пронзительная. История. Мне очень нравится. Где совершенно такой спившийся, ну, даже не спившийся, не алкоголик, он такой в депрессии.
Такой выброшенный на обочину человек.
Да, и как да. человек все равно отставит свое чувство собственного достоинства, свою mm-hmm. правду. И вот мне было очень интересно это играть.
А я просто подумала, кто еще вот способен на такие риски? Вот человек, чье лицо, оно является тоже. Вот Олег Янковский, как ты абсолютно. Вот тоже человек с лицом, который любит все, что бы он ни делал. Вот просто вот может сходить, сидеть, стоять, лежать, смеяться, плакать. Ну, Янковский, которого любят все. Ну вот я обожаю такие проявления. Вот он взял, сыграл, ты тебе рассказывал «Женитьбу», чтобы ты посмотрел в Ленкоме.
Да,
то,
да,
что
да,
он
да,
там
да,
сыграл. Забыл, я их путаю, этих всех вот женихов, да, как да, и да. фамилии. Такая острохарактерная роль. Но такой там нелепый, такой какой-то жалкий. Так мне его жалко ужасно.
Замечательно
играет. Великолепно. Или
артист.
То, что вот он сыграл у Тодоровского в фильме «Любовник» с Гармашом. Не видел ты
да,
этот фильм?
Да, да.
Настолько вот совсем да, другое. Все. Что ты нам закрыла?
А, потом я хочу сказать, я его увидел в театре, где он забыл этот один спектакль последний Гриши Горина, где он Петра играл.
Ага, Шут Балакирев. Да, прекрасно. Но это вы, опять же, вот штучный товар. Вас таких немного. Люди все-таки в основной своей мастере боятся рисковать, особенно те, которые получили какую-то славу вот киношную. А потом страшно.
Ну, страшно, ну. конечно, но всегда страшно. Ну, что делать? Тут просто надо однажды себе сказать. Конечно, ты, конечно, знаешь, я не знаю людей, которые не боятся. Все боятся.
А провалы были в твоей жизни? Оф. Вот такие прям совсем?
Оф. Конечно, конечно.
И что?
Ну, что? Ну, депрессия, желание уйти из профессии, значит, ну, все, что этому сопутствует, а потом, ну что, ну, пострадал, попереживал и вперед. А что? Тут ничего. Но я хочу тебе сказать, что это очень как-то позитивно сказывается на творческом процессе потом. Это же все потом, вот это вот все вот эти неудовлетворенности, неудачи, да, творческие неудачи. Это же все как бы откладывается. Это потом все откладывается, потом это вдруг каким-то неожиданным образом. Я хочу сказать, вот, ну, ведь одно тянет другое. Там, скажем, я не могу сказать, что я сыграл там, хотя, скажем, мифология потрясающая. Я думаю, что я все-таки не сыграл треплево в «Чайке».
Я обожаю этот спектакль.
Ну вот ты видишь, как.
Обожаю.
А мне кажется, что я этого не сделал. Вдруг я начинаю слышать, что это одна из лучших моих ролей, и все.
Да.
А я так и не знаю, как его играть, и я это не сыграл.
Давайте я напомню слушателям, что речь идет о спектакле, который был поставлен, по-моему, в конце 80-х годов.
Сашей Вилькиным.
Да, Александр Вилькин поставил в театре Маяковского, играл Игорь Треплева, Женя Симонова играла Нину Заречную, Доронина играла Аркадия.
Сорина играл Тенин,
да.
Горобец
играл Тригорина.
Да. Ну, состав был, как Горобец играл Дорна, mm-hmm. Карпова играла Полина Андреевна. Mm-hmm. Ну, нет, был грандиозный состав, и я с Татьяной Васильевной, там, сцена с мамой, вот то, что мы играли, ну, так ее и принимали, mm-hmm. но тут с Татьяной Васильевной, тут, это я не знаю, надо кем быть, чтобы не сыграть. Такая великая артистка. Вот. И, но понимаешь, в чем дело? Были спектакли, которые и роли, которые не получались, за которые мне было не очень, как бы, так сказать, ну не то что, ну понятно, что можно было это все сделать по-другому лучше, но Я тебе скажу так, вот, например, вот «Карамазова», да, вот я это сыграл 5 лет назад. Это сейчас совершенно другой спектакль, потому что когда я его выпускал, я не... это было в чаду, в, так сказать, это так просто не сыграешь. Это спектакль, который как бы на всю жизнь уже тебе дан, и несмотря на то, что уже ты в пенсионном возрасте, это никакой роли не играет, потому что там столько, там сам Достоевский, там столько заложено. И я просто хочу к чему сказать, что если бы я не, этого не сделал, то я, наверное, бы не прочитал там на радио то, что мне очень нравится самому, там «Черного монаха» Чехова, который мечтал прочитать. Я мечтал, и к нему как-то подступался все время, и сыграть хотел, и тут, мне кажется, удалось это сделать только потому, что я сыграл. То есть одно, я хочу сказать, тянет другое. Или, скажем, я сыграл Достоевского, после этого я сыграл Плюшкина. Я сыграл Плюшкина.
Потому... Сейчас еще один Гоголь должен будет.
А сейчас, появиться. Да, Бог даст, да, вот эти два Ивана, да, вот с Мишей Филиппом мы должны делать, это как посолились Иван Иванович с Анной Никифоровичем. Да, 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 это замечательно, это, дай бог, что получилось, но это такие, может быть, тоже очень такая человеческая, очень трогательная история, очень современная, как ни странно, она очень про сегодняшний день. Вот, поэтому надо рисковать, ничего тут не сделаешь. И потом...
Знаешь, рассказывала мне Хиджакова, они... делали спектакль с Гвоздицким.
Свете, твоим, да.
Да? Спектакль по пьесе Уильямса «Крик».
Да.
Спектакль назывался «Подсолнухи». Ну, это типа антреприза. Ну, какая, может быть, антреприза Уильямс? Такая жесткая пьеса. Да. Жуткая совершенно. Жуткая. Да. Как, а это безысходная. И повезли этот спектакль не куда-то, в какую-то там, по каким-то городам. А у нас как народ-то? Антреприза. Приехала Ахиджакова живая. Понимаешь, там, как Ахиджакова? Должна быть что-то смешное, веселое, чтобы все ха-ха. Ну вот они сидят ха-ха, а там жуткая совершенно драма.
Да.
Так, короче говоря, Лея Ахиджакова рассказала прямо у нас в эфире про это. Как их чуть ли там не освистали, когда они просто сквозь строй проходили. И кричала женщина, пришла к ней после спектакля, верните мне деньги, как вам не стыдно, как вам не стыдно это играть. Представляешь? Вот что-то артист такой.
Ты деньги-то верни, верни деньги.
Вот как, что делать артисту, который это слышит?
Что делать?
Я надеюсь, что в таких, конечно, случаях у тебя не было прямого общения.
Я тебе отвечу словами. Кина, моего героя.
Ой, это же замечательная роль, кстати, твоя.
Да, там у меня был замечательный Гриша Горин. Когда я был маленький, я был влюблен в девочку. Мне было 7 лет, не больше. Она мне очень нравилась, а я ей не нравился. Тогда я прибежал к папе, закричал: «Папа, папа, я люблю девочку, что мне делать? Она меня не любит. Что делать?» «Что делать?» — сказал мне отец. Что делать? Страдать. Страдать. А что делать?
Берите вы наушники, дорогой Игорь Костолевский. Я напомню, телефон прямого эфира еще раз 363-36-59. Ваши вопросы Игорю Костолевскому, нашему сегодняшнему гостю. Алло, здравствуйте. Нет никого.
Ну,
алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, даже нет вопросов к этому замечательному человеку и актеру. Просто хочется его поздравить еще раз с юбилейным годом, пожелать ему много здоровья, сил, исполнения творческих планов, чтобы мы почаще его видели и слышали и по радио, и в театре, и в кино. В общем, всего самого-самого доброго.
Ой, спасибо.
Спасибо.
Всего самого хорошего.
Вы знаете, спасибо вам огромное. Спасибо.
Алло, здравствуйте. Алло, алло, пожалуйста. Говорите.
Ой, как хорошо, очень рада, что дозвонилась, выключая радио.
Да.
Я хочу сказать, что под большим впечатлением нахожусь до сих пор, хотя впечатление это состоялось 3 года назад, от роли Игоря, уважаемого, простите, я не знаю вашего отчества.
Игорь Матвеевич.
Да,
Игорь
Матвеевич?
Да.
Игорь Матвеевич, извините, вот не знала. В «Карамазовых».
Mm, спасибо.
Что меня поразило в первую очередь, я не представилась сама, меня зовут Анна. Что поразило в первую очередь, что вот этот знаменитый монолог о слезе ребенка, это надо было держать зал. Монолог сложный, всем это известно, мы все это знаем. Было потрясающе. Я не побоюсь этого слова. Катарсис, просто ком в горле. Потрясающе. И ваш этот проход по залу, и глаза эти безумные, замечательно. Замечательно, спасибо вам огромное. Я понимаю, что, может быть, из уст рядового зрителя...
Что вы?
О чем вы говорите? Вы знаете,
Анна, спасибо вам,
Аня,
за звонок.
Вы знаете, я вам очень благодарен. Я думаю, что вы мне сейчас сделали самый большой комплимент, потому что вот этот спектакль — это моя мука последних 5 лет. И этот Достоевский меня не отпускает. Этот спектакль меняется. И вот то, что вы мне сейчас сказали, это, ну, это действительно дорогого стоит. У меня, знаете, на этом спектакле был еще один момент такой. Это произошло во время событий в Беслане. И если вы помните этот монолог там о детях, и мне надо выходить и говорить, а я абсолютно в полной панике. Я не знаю, как это делать. Я говорить не могу. Короче говоря, я вышел, я сказал этот монолог, а дальше там такой текст, что по поводу генерала, который спустил борзых собак и затравил на глазах матери, псы растерзали ребенка в клочки. Ну что его, этого генерала, расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Ну там, говори, Алешка. И возникла пауза, и вдруг зрители закричали: расстрелять. Вы знаете, я это... Вот, наверное, когда происходят такие вещи, ты понимаешь, ты начинаешь как-то очень уважать эту профессию и понимаешь, что это, наверное, это от нас зависит. Это может быть профессией бездарная, и она может быть в какие-то моменты, мы можем сделать ее великой. И все это, опять-таки, зависит от нас. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел бы сказать. Меня зовут Дмитрий.
Здрасте.
Мне 35 лет всего-навсего, но...
Ну, это немало.
Я воспитан собственными родителями на классике, и в первую очередь, конечно, на русской классике. И я заметил Игорю Матвеевичу от себя лично, что я крайне ему благодарен за то, что в этих сложных, непростых, наверное, условиях актерских, да, беря нашу действительность во внимание, вы не потеряли свое лицо, вы остались верны сложным, серьезным, умным, красивым ролям, вы остались верны собственному имени, собственному выбору и не поддались до сих пор на эту попсу, на эту такую всеобщую, наверное, тягу и рвение к чему-то такому дешевому и простому. И за это, конечно, вам просто нижайший поклон. Я считаю вас замечательным актером. Я не знаю, имею ли я право так говорить. Но мне кажется, что вы как раз человек из тех актеров, которыми наша страна может гордиться и будет гордиться всегда. Я крайне вам благодарен. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий, спасибо.
Ты видишь?
Я
не зря пришел ты ко мне.
Я сегодня очень тронут. Я, честно говоря.
Видишь? Нет же обратной связи никакой.
Нет.
Ну, а здесь ты же понимаешь, как это важно.
Как сказано в одной пьесе Булгакова: греки поражены.
Да, греки поражены. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да? Здравствуйте.
А можно Игорю Матвеевичу высказать?
Да, 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 он здесь.
Я слушаю вас.
Меня зовут Наталья, я живу в городе Перми.
Да, здрасте.
Я хочу сказать, что обожаю и люблю вас того фильма, и это все о нем.
Это спасибо.
Это было очень давно. Там вы играли с Ларисой Удовиченко, по-моему, Эммануилом Виторганом.
Да, и философ.
И Леоновым.
Философ, там Марков, там много было.
И вот, Чуксина. Вы знаете, для меня вы остались вот тем самым Евгением Столетовым. У меня, мне кажется, вы нисколько не поменялись. Вы такой же красивый, обаятельный мужчина.
И комсомолец в душе.
Я вообще даже не верю, что я с вами общаюсь. И у меня такой вопрос к вам. Планируете ли вы гастроли по стране? Есть ли у нас у пермяков шанс в этом году или в ближайшее время увидеть у нас в Перми?
Спасибо, спасибо вам за добрые слова. Вы знаете, мы очень много, достаточно много ездим. У меня есть спектакль такой «Арт», с которым мы очень много ездим по стране, где играет замечательный Миша Филиппов и не менее замечательный Миша Янушкевич. Потом мы с театром Маяковского гастролируем. Так что это все очень даже возможно. Я в Перми бывал. Я бывал еще, когда был в театре Маяковского, работал. То есть не работал, когда вот еще...
В том театре. театре Маяковского.
В том театре Маяковского мы приезжали на гастроли. Но это были другие гастроли. Мы по месяцу сидели, работали, по-моему, в оперном театре, как сейчас помню. Вот. И я, конечно, с удовольствием приеду. Спасибо. Спасибо за приглашение.
Как при такой яркой внешности и при не менее ярком таланте вам удалось сохранить скромность и требовательность к себе, спрашивает Ольга.
Ой, Ольга, откуда я знаю?
Это воспитание, наверное.
Не знаю. Вы знаете, Ольга, ну, наверное...
Я вообще не понимаю, как при такой скромности и требовательности к себе Игорь Костолевский вообще артистом стал. Такие артисты не должны долго-долго не протянут в такой скромности.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, я уж не такой скромный.
Ну, самоед.
Ну, это да, это нормально.
Не наглый.
Ну, да, наверное.
Роли просил когда-нибудь? Требовал?
Никогда.
Нет? Приезжал ночью к режиссеру с бутылкой водки. Старик, это мое.
Нет.
Никогда?
Я вообще как-то не очень умею дружить с режиссерами. Вот. И...
С нужными людьми.
Да, вот. И просить роли. Я пробовал. Но кроме разочарования у меня ничего...
То есть не твой путь.
Нет, это не мой путь. Есть работа. Есть работа. И мы встречаемся. Это же такой процесс взаимный. Или это есть некое притяжение, понимание друг друга. Как это было там с Борей Морозовым. Смотрите, кто пришел. Когда Боря, несмотря на то, что Гончаров не хотел, настоял, это было это в то время, когда Гончаров был главным режиссером театра, а Боря был очередным, и он, так сказать, проявил вот такой вот акт. И все получилось. Это такие человеческие вещи. Так же, как и пьесы, так же не бывает. А вот сыграю-ка я сегодня, пойду там, скажем, вот возьму там, ну, какую-то там пьесу, не буду сейчас называть название. Нет. Они тоже появляются, они тоже как-то появляются, приходят по какому-то поводу или для чего-то.
А то, что мимо прошло, какие-то есть у тебя досады, что вот это не сыграл?
Ну, я, наверное... Знаешь, вот... Это непродуктивно. Сейчас, ну, я сейчас начну жаловаться, что я не сыграл. Меня никто не поймет.
Хотя я знаю. Знаешь, какой я замечательный тоже? Могу привести пример на ответ на этот дурацкий журналистский вопрос, который я задала. Да. Что там жалеете, не жалеете, что не сыграли там того-то и сего-то. Как, по-моему, Костя Райкин это говорил, что я все, что я не сыграл, я играю вот в этой роли, допустим.
Абсолютно
и
прав.
В этой, а еще в этой.
Он абсолютно прав. Он абсолютно прав. Я могу под этим подписаться. Он абсолютно прав. Пока у меня есть возможность выходить на сцену, и пока я туда выхожу, я там могу очень много чего пытаться и пробовать делать. И это замечательно, потому что, во-первых, это не становится монотонным и бессмысленным, а это всегда есть какое-то движение вперед, и потом... Вот. А то, что там не сыграл, ну, не знаю. Мне кажется, что мне все-таки грех жаловаться.
А подсиживали тебя когда-нибудь? Вообще интриговали? Детка, был такой подтекст. Ха!
Ксюш, а как ты думаешь?
И что?
И ничего. Вот ничего. Мне кажется, что вообще вот зависть, вот эти все вещи, они очень непродуктивны. Они ударяют по тебе самому в первую очередь. И это, и как-то мне кажется, что все-таки вот этого я...
Избежал.
Ну, я как-то это не лишил. Это не самое плохое качество.
Ну, это вот, не знаю, мне кажется, все-таки это воспитание. Вот немножко скажи про это.
Потом,
вот что такое воспитание в семье Костолевского? Как воспитывали Игоря Костолевского, мальчика?
Как меня воспитывали? Я был очень такой ребенок.
Домашний?
Ну какой? Это что-то, я был диким хулиганом. Я в это никто не верил. У меня мама как на работу ходила. Я дикий хулиган.
Ты что?
Ну что, о чем ты говоришь?
Школу вызывали с ремонтом?
Я вспомнил, у меня старший брат, на 11 лет старше меня, замечательный, зовут его Валера. И, значит, он в геологоразведочном институте учился. А я был такой шустрый, беспокойный. То там бутылку пива выпью в 5 лет. И сегодня понимаю, что я такой веселый хожу.
Кошмар.
Да. То, значит, да. А Валера какой-то проект готовил. Значит, какой-то чертеж, он его чертил и делал, и все, и ходил, и говорил: мама, мне так важно, чтобы мне пятерку поставили, мне хочется, чтобы была пятерка. И вот он нудил неделю. И я ходил, мне было что-то делать нечего, как всегда. И я ходил вокруг этого чертежа, а потом думаю, че он так мучится? Взял красный карандаш и поставил 5. Он меня чуть не убил.
Молодец.
Так что вот так. Так что моей маме, которой 98 лет, она, в общем...
Да, это для меня открытие, я вот этого не знала. Я думаю, почему он ни в одном интервью не рассказывает о своем детстве? Нет. Наверное, такое было скучное, наверное, такой правильный мальчик московский, из интеллигентной семьи. Оказывается, это все не так.
Я много хлопот. Меня гоняли из школы. Я же кончал школу рабочей молодежи, ШРМ заканчивал. 2 года учился, потом на почтовом ящике работал. Испытывал резонаторы для ракет. Я думаю, если у нас какие неприятности в космосе происходили, так это вот как раз то, что я там наиспытывал. Вот. Ну, так что... Так что... Вот так.
Ой, так, здесь еще есть хорошие вопросы. Давай прочту. Да. Уважаемый Игорь, мне очень нравится ваша роль в фильме «Рязанова гараж». А вам спасибо. Дима из Санкт-Петербурга.
Дим, спасибо. Ну, сказать, что это вот моя самая любимая роль.
Все хорошие.
Ну, да, наверное. Ну, потом, понимаете, когда ты попадаешь... Это ведь сейчас вот ты смотришь вообще, в какой компании ты находился. Это же, ну, потрясающе. Бурков, Сага.
Марков, опять же.
Марков.
Гениальный же актер.
Оля Остроумова, Валя Гафт.
Кстати, мы с тобой говорили до начала. Вот живой труп-то, вот он, Федя Протасов, лучший-то был. Он же его не сыграл? Или сыграл?
Кто?
Марков.
Марков.
Он его не сыграл.
Он его не сыграл.
И я помню, что он мечтал об этой роли всю жизнь. И ему так ее не удалось сыграть.
Да.
И я помню, что даже есть пленка такая, я даже видела несколько раз по телевидению в каких-то там ретро-передачах, да, типа театральных встреч. Угу. Он там читает монолог Феди Протасова. Совершенно поразительно. Поразительно. На эту роль, вот, которую он не сыграл.
Да, нет, он грандиозный артист был. Я помню вот это все о нем, когда мы с ним встречались. Вот, поэтому Эльдар Александрович, там такая компания собралась, и я помню, как Валя Гафт мне помогал. У меня там что-то не получалось. Я зажатый был очень. Я стеснялся, робел перед этими артистами, и как Валя Гафт мне как-то объяснял, помогал. Да. Так что...
Во времена советской власти, пишет Владимир,
так,
многие режиссеры, по их современным рассказам, страдали от гнета идеологии, когда им не давали снимать то, что хотели. Ну, это к началу нашего разговора.
Да.
Так или иначе, в то время были сняты «Безымянная звезда», «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и многие другие фильмы, которые можно пересматривать не один раз. Нынешний кинематограф нас этим не жалует, хотя режиссеры, снявшие эти фильмы, живы и здоровы. Спецэффектов полно, а сути нет. Пустышки. Затруднюсь назвать фильм, который можно поставить рядом с «Безымянной звездой». Что вы думаете об этом и о деградации кино и общества? Вы смотрите современные российские фильмы? Вам нравится игра актеров?
Вы знаете, не могу сказать, что я вот так вот смотрю все. И я вам должен сказать, что, конечно, есть замечательные артисты. Все равно, вы знаете, талант его никуда, как сказано в одной пьесе, его не пропьешь, не профукаешь. И все равно, если это талантливо, это талантливо. Но, наверное, я не объективен, но, наверное, кстати, по поводу... это уже мое личное. Все говорят, что «Покровские ворота» — лучший фильм Миши Казакова. А я считаю, что «Безымянная звезда». И не потому, что я там снялся. Вот я просто так считаю. Но, конечно, такой материал, как... Такой фильм, как «Безымянная звезда», наверное, потому что он о людях. Наверное, он как-то обращен к человеческой душе. Наверное, к лучшему, что есть в человеке. И в этом есть и как-то... И в этом есть, наверное, и какая-то... И есть и боль, и много-много-много чего. А самое главное — атмосфера. Атмосфера. И я вижу много фильмов, я смотрю, и вроде хорошо артисты играют, и все. Но фильм с атмосферой увидеть чрезвычайно трудно. Чрезвычайно трудно. И потом я еще что хочу сказать... Вот что совершенно точно. Режиссеры ставили такие задачи ставили артистам, которые для того, чтобы выполнить, надо было ни одну ночь не поспать, и действительно быть беременным, как говорится, вот этой вот роли, и думать о ней.
То есть ничего так просто так не бывает, не случается.
Вообще
не верьте
ничего,
в чудеса.
Нет, так не бывает. Да, да. Так не бывает. Вот.
Игорь, мы заканчиваем нашу творческую встречу.
Ну, вообще так приятно слушать дифирамбы.
Знаешь, я так за все эти годы так и не научилась говорить с моими любимыми гостями о личной жизни. Ты прости меня за это, я тебя ничего не спросила.
Да, все хорошо, жизнь. Я тебе хочу
как
сказать.
Как там у тебя?
У меня замечательно.
Нормально все?
Да, у меня здорово. Спасибо. Спасибо.
Вот
тот
мы сейчас, да.
Тот случай, когда действительно хорошо.
Мы сейчас об этом пойдем поговорим, но да. Уже без вас, дорогие друзья. Спасибо большое за ваши звонки. Я думаю, что Игорь сегодня получил такой большой заряд на будущую жизнь творческую. Я очень рада, что вы меня не подвели, и сегодня именно такие прозвучали слова в адрес моего замечательного гостя, которого я невероятно люблю. Спасибо тебе.
Взаимно.
Спасибо.
Спасибо.